Эксклюзив. То, что больше не услышишь нигде. Только у нас.
Добрый день! Сегодня мы поговорим на такую тему необычную – электромагнитная Москва. Какие на самом деле опасности таят электромагнитные волны в столице, начиная от Останкинской башни и заканчивая обычным домашним Wi-Fi? Оказывается, даже на него бывает аллергия. А поговорим мы об этом с директором Центра электромагнитной безопасности Олегом Григорьевым. Здравствуйте, Олег Александрович.
Здравствуйте, Александр.
Давайте мы немножко такой предисловие сделаем, введем в курс дела, что такое электромагнитные волны в городе вообще, чем они действительно опасны. Все, что слышали, значит, микроволновка. И что волны от нее вот якобы очень-очень опасны, если там оставить стакан воды на микроволновке, то точно вода станет мертвой, тараканы разбегаются и вообще ужас. Мы об этом говорим, когда говорим об электромагнитных
волнах? И об этом тоже можем говорить, потому что ведь электромагнитные поля, они вообще присутствуют практически во всем, что является современной основой современной технологии. То есть везде, где протекает электрический ток, все, что связывает нам, передает какие-то данные, это все электромагнитные поля. Но прежде чем мы начинаем, вот я хотел бы подчеркнуть фразу, которую кто-то помнит наверняка. То есть электромагнитное поле – это особый вид материи, который принципиально отличается и по биологическому действию, и по своей структуре, вроде от всего остального, там, скажем, от шума. Да? То есть физические факторы говорят, шум вспоминают. Там. Это электромагнитное поле – совершенно другая природа и совершенно другая, очень сложная природа взаимодействия с биологическим веществом.
Но шум
веществом.
Это же тоже волна, насколько я понимаю.
Нет. Волна, шум – это не особый вид материи. Там. Это у вас… Звуковая волна – это колебания частичек, которые там, молекул, которые в воздухе происходят.
Не страшно. Летает,
это по-другому.
Да.
А электромагнитное поле, вот эта фраза, да, особый вид материи, там, это выделяет от всего, это раз. Второе, значит, в чем еще особенная особость? В том, что это биотропный параметр, это биотропный фактор.
А по-русски?
По-русски это... То есть смысл этого определения заключается в том, что он критически важен для того, чтобы любой биологический объект жил, как живое существо.
Угу.
Понимаете, так же, как вот все знают, что кислород для того, чтобы
дышать
жить, да. И аэроионы для того, чтобы дышать и жить, тоже многие забывают, да. И также электромагнитное поле, потому что если человека поместить в ситуацию, когда он полностью экранирован от полей, он также начинает заболевать и быстро угасает, что было показано на крысах, на животных.
То есть совсем без электромагнитных полей нам тоже плохо?
Ужасно. Не то, что плохо, а ужасно. Потом все процессы, которые происходят в теле человека, собственно, процесс мышления, процессы, там, связанные с координацией передачи нервного сигнала, это электрические, электрохимические, электромагнитные процессы. То есть, в принципе, если такую инженерную аналогию проводить, да, то человек работает так же, как, скажем, радиоприемник там, или компьютер там, и так далее. Там протекают также токи, там есть потенциалы там, и так далее. Только он существует и функционирует автономно, ему вот батарейка там, или сеть не нужна, а принцип приблизительно такой же. И вот когда внешние поля воздействуют на человека, на самом деле организм реагирует приблизительно так же, как вот приемник, когда вы приезжаете на машине под линию электропередач. Начинается треск, да, то есть наводятся помехи, которые мы слышим в виде треска в динамиках. То есть организм человека, когда он попадает в любые электромагнитные поля, на самом деле тут же начинает реагировать. И реагирует его центральная нервная система. Это видно на объективных записях, на объективных показателях. То есть, если подцепить электроды, специальные такие есть, безартефактные электроды, они записывают, как человеческий организм реагирует на любое поле.
Но Олег Александрович,
сейчас
ну,
еще
вот,
один да. очень важный момент. Но реакция – это не значит болезнь. То есть, вот есть реакции, и есть в каких-то случаях, они переходят в болезнь. Вот эти вещи надо вот разделять, и вот этими вопросами занимается гигиена. И радиобиология.
Давайте тогда делить. Уже мы с вами последний раз, кстати, обсуждали на радио, на телевидении «Комсомольской правды» мобильные телефоны, да, они опасны, безусловно. От них исходят да. как раз вот эти волны, на которые организм да. реагирует неправильно.
Да.
Больше того, ВОЗ признал их канцерогенным фактором,
да.
то
да.
есть они напрямую да. зависят да. от да. вероятности развития рака.
Да.
Но что еще нас окружает? Вот, в частности, много вопросов было Останкинская башня в Москве. С точки зрения здоровья, от нее тоже же исходит там куча каких-то волн. Они их измеряли, они полезны или они вредны?
Ну, ситуация с Останкинской башней, она наиболее сложная. То есть Останкинская башня – это всем известный, всем абсолютно известный источник электромагнитного поля в Москве, самый мощный. И действительно, там есть масса антенн, которые излучают в самом широком разнообразном диапазоне. И парадокс всей этой ситуации заключается в том, что, несмотря на мощный источник в жилых районах, на самом деле, вот с момента ее постройки 1967 года и по сегодняшний день, нет никакой карты, гигиенической карты, которая позволяет видеть распределение полей, понимать, в какие нагрузки, какие энергетические нагрузки, какие дозы получает население в окрестностях проживающих здесь. Есть только какие-то фрагментарные данные, фрагментарные измерения.
Ну, хоть что-то-то известно.
Что-то известно, конечно, да. Вопрос он неоднократно поднимался, но в основном по инициативе жильцов. И первая и такая наиболее детальная работа проводилась в конце 90-х годов от объединенной группы, которая наша, входила команда из Федерального центра санэпиднадзора. И Королёва, 8, корпус 2, в основном это ближайший высотный дом.
У меня на котором... там друзья живут, да.
Большой
переживают.
Привет. Да. Значит, порядка 40% данных, которые мы получили в ходе измерений, превышали действующий на тот момент санитарный норматив. То есть не удовлетворяло даже формальным санитарным требованиям. Что было интересно, в основном это относилось к средним этажам, не к верхушке, не к верхнему, не к 22-му этажу, как вот все считали, а к средним этажам, то есть это с 9-го где-то приблизительно по 12-й, по 13-й этаж. Тогда же была создана специальная комиссия, которая должна была детально провести все эти исследования. Такая включала в себя несколько научных центров. Но случился в тот момент пожар, и попросили подождать. Следующая стадия этой истории развивалась в 2007 году, когда, опять же, жильцы обратились в комиссию по экологии Мосгордумы, и председатель этой комиссии Степанцова написала письмо во все инстанции, в которые можно было написать. И на 2009 год была новая работа запланирована, еще раз, случился
тоже
кризис.
Тоже по одному дому или как-то
нет,
более
масштабно? Уже должны были вот как раз сделать то, чего нет. То есть снять вот эту характеристику и определить, насколько гигиенически она значима.
То есть по всей там вот округе?
По прилегающим окрестностям.
Да. Это какой-то прибор нужен. В чем проблема-то? Чего же они не могут это сделать?
Что не могут делать? Не могут сделать по одной простой причине. Во-первых, эту работу необходимо организовать и профинансировать. Кто-то должен потратить деньги на эту работу. Работа очень сложная, работа очень емкая. Во-вторых, результаты этой работы, они с точки зрения вот некоторых руководителей могут быть неоднозначными, потому что выявляется проблема, а проблема есть, как мы говорили, с ней надо что-то делать. Существуют технические решения, которые можно делать, там, делать, скажем,
экраны какие-то,
радиозащитные ставить, окна и так далее. То есть технологии этого есть. Но это опять надо кто-то должен финансировать. Понимаете, это целый комплекс вопросов. Кроме того, если выяснится такая ситуация, скажем, всегда же можно ждать от жильцов, которые там живут,
жалобы, компенсации
там, и так далее. Это целая история, в которой
есть
стороны, которые заинтересованы, есть стороны, которые не заинтересованы. Вот так и происходит баланс, который, собственно говоря, не сдвинул ситуацию. Все знают, что мощный источник, все знают, что есть какие-то точки, в которых есть превышение, но детальной характеристики каких-то решений никто не принимает.
А с точки зрения здоровья все-таки, вот эти люди с 8 по 12 этаж в многоэтажке, что с ними творится, что с ними может быть не так из-за близости башни?
Ну, здесь, конечно, первый вопрос, первая вещь. Есть такая система оценки рисков заболеваний. Конечно, для них фактор, электромагнитный фактор риска является повышенным. А в этой ситуации, вот в этой ситуации сценарий может быть такой. Первое – это реакция центральной нервной системы, астенический, астен-вегетативный синдром. То есть это первые жалобы, которые у них должны возникать. Это жалобы, связанные просто с такой с неустойчивой психикой, с ранней утомляемостью,
плохой
сон. В принципе, могут быть и депрессии. Там. Но еще раз я говорю, вопрос вероятностный. если они имеют окна на башню...
Ну, непосредственно на башню.
Да, на башню, конечно. Это речь идет об окнах, ориентированных непосредственно на башню. Вот надо понимать, что стены, железобетонные стены...
Не пробиваются.
Они не пропускают. То есть все идет через окна. Вот все, что проходит через окно. И там переотражается, и очень сложная картина получается. Скажем, поставили письменный стол к окну, чтобы было лучше видно.
Ребенок, да.
Ребенок.
Сидит, занимается.
Все, вот это кандидат в эту вот ситуацию с заболеванием. Собственно говоря, история-то началась с одного из журналистов, тогда газеты «Известия», у которого сын как раз на 8-м или на 9-м этаже, сейчас я уже не помню, торец дома, окно, ориентированное на башню, стол, постоянно болеет. То есть увозят
грипп
куда-то там.
Да. Вот,
точно, совершенно верно. То есть иммунная система, ослабленная иммунная система. Uh-huh. А иммунная система – это один из индикаторов. То есть на самом деле все системы, они реагируют последовательно на электромагнитное поле малой интенсивности. И иммунная система – это как раз и есть одна из систем, по которой определяется степень реакции, глубина реакции. То есть организм сначала, когда происходит это воздействие, начинается адаптация сначала к воздействующему фактору, потом организм начинает эту ситуацию каким-то образом компенсировать, как бы отыгрывать вот это воздействие, которое происходит. И в этой ситуации задействуется иммунная система. И как раз вот то, что наблюдалось у того ребенка, оно в принципе укладывается в этот сценарий. Но еще раз я говорю, что для того, чтобы точно связать заболевание и состояние здоровья, надо точно описать условия воздействующего фактора. То есть пока это все домыслы, это пока все это на уровне разговора.
Но все равно расстояние же имеет значение. У нас очень много домов, там и на Королёва, и еще где-то. Они выходят окнами на башню.
Понимаете, там все
насколько
очень хитро.
Насколько далеко
там
это
там очень
все?
Хитро. Почему? Потому что эта башня очень сложный объект. Там очень сложные диаграммы направленности. И есть совершенно какие-то, возникают вдруг совершенно, какие-то узкие локализованные пучки.
Направляющие.
Да, да. То есть вот он сформировался в результате там интерференции, сложения волн, там, вот он образовался где-то локально, потом городская застройка, всякие переотражения, близость земли, деревья. Вот вы тот же самый Королёва 8, корпус 2, да? Там есть деревья, то есть тоже фронтальная сторона, mm-hmm. есть деревья достаточно высокие, по-моему, это где-то 3-4 этаж, они закрывают этот этаж. И все, несмотря на то, что есть прямая видимость там и так далее, деревья, все, они экранируют. Понимаете, и поэтому...
Спасают, как бы закрывают.
Да, да, они закрывают, то есть они принимают на себя вот это вот воздействие.
То есть пролетает мимо верхушки, внизу там прикрывают деревья, а вот эта вот
центр,
серединная часть,
да,
она
центр,
в основном...
Центр, да, центр, да, да, да.
Но...
Да. И была тогда идея сделать вот такое сплошное картирование, и исходя уже из этого сплошного картирования смотреть заболеваемость. Почему? Потому что разговоров-то действительно на самом деле очень много. И как бы вариантов посмотреть и состояние здоровья там можно там и
ну,
так
да,
далее.
Как-то
но
поднять.
Без характеристики условий воздействия этого делать нельзя.
А, да, вот напугали вы меня, написав станции широкополосного доступа, которые стали размещать чуть ли не на голове.
О,
что
да,
это
да,
за
да,
станции?
Да,
расскажите, как
да,
их
да,
различить,
да,
где
да,
голову держать да. в это время, когда ее...
Да. Значит, речь идет сейчас о системах или связи, там, можно сказать, третьего поколения, третьего-четвертого поколения.
Как что это?
На что это похоже? Это похоже на прямоугольник, серый прямоугольник размером приблизительно метр двадцать, полтора метра на 30 сантиметров, что-то вот приблизительно так, размещенный mm-hmm. на мачте. То есть это предназначено для того, чтобы передавать широкополосный сигнал, для того, чтобы связывать все ноутбуки, персональные компьютеры, там, вот, смартфоны, для того, чтобы связывать интернет в единую сеть, в единую систему. То есть это вот последний беспроводной участок.
А это
который...
вот и есть беспроводной интернет?
Это есть беспроводной интернет.
Не Wi-Fi, а вот именно беспроводной интернет.
Но это они очень близкие,
варианты,
они очень близкие,
да?
Понимаете. Вот бывают там бытовые домашние точки
ну,
Wi-Fi,
такие вот,
там,
да, маленькие,
да, маленькие роутеры
антенночки.
Там положим, да. Это одна история, она немножко другая. И бывают вот такие, которые для 3-4 поколения связи, для того, чтобы обеспечить смартфоны, ноутбуки там и все остальное.
Это в кафешках
и телефоны
где-то.
Заодно работают.
Это в кафе или на крышах домов, или на улице. Где они вообще?
Вы знаете, вот тут тоже очень интересная ситуация. Значит, мы же мониторим вопрос, ну вот начиная с момента создания, с 95-го, 6-го, 7-го года очень внимательно. Первые базовые станции мы очень внимательно изучали, как распределяются поля. И очень хорошо видим динамику восприятия проблемы. Первые станции базовые, когда устанавливались сотовые связи в первую очередь, это была очень серьезная проблема, очень много было конфликтов у операторов с населением, у населения с оператором, вплоть до реальных рукопашных.
Да вы что?
Да, были, ну да, и в Москве.
Народ чувствовал, что это не к добру все, да?
Хотя ситуация была достаточно, были достаточно смешные иногда, то есть не там поднимали вопрос, где надо было, а там, где не поднимали, много было разного. Но было, в общем, остро. А разместили, развели, эти сети разместили, и спустя какое-то время народ увидел, что, ну да, источник есть, но ничего не происходит, там третьего глаза нет.
Коростами не покрывается.
Да, коростами не покрывается. И связисты тоже как-то так вот адаптировались. И постепенно, вот последние года два, процесс пошел по нарастающей, по лавине. А их стали размещать там, где вот с точки зрения гигиениста, там, положим, да, разместить их в принципе невозможно. Очень близко, очень низко. А сейчас, вот в этом году, я вижу, что их размещают там, ну, скажем, одноэтажный павильон для продажи цветов, положим, угу. Да. Вот он.
И на нем сверху.
На нем стоят там штук 10 этих антенн стоит. Понимаете, вот то, о чем мы говорили. И вот эти вот антенны, они сами по себе, они сравнивают с Останкинской башней, да? Они не очень мощные. Не очень мощные, ну, на том, там, где ходят люди. Но все вместе, это создает совершенно другой электромагнитный фон по отношению к тому, что был там, скажем, даже 5 лет назад. Я уже не говорю про тот фон, который является естественным, просто естественным фоном, который формирует там Земля, там солнечные связи, в которых, собственно говоря, человек формировался как биологический объект. А вот как мы с вами говорили, это же фактор биотропный. То есть здесь не только происходит, скажем, какой-то там... Надо бояться не только разогрева, положим, да? Угу. Или вот такого, как вот на картинках здесь показано, чудовищного поглощения, когда вот человек чувствует своим
тепло,
телом...
Аж, тепло, да?
Да, 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 совершенно верно. Здесь надо бояться того, что все вот эти слабые... Но очень сложный сигнал напрямую воспринимает центральная нервная система.
То есть мы мозгом это прямо.
Да, 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 да. Прямо. Это прямо сигнал идет, прямо прямиком в мозг идет сигнал.
И что с нами будет?
Совершенно верно. Значит, что с нами будет, науке неизвестно, честно говоря, но это очень, очень интересный вопрос. Понимаете, потому что в экспериментах, которые проводились и проводятся на животных, на крысах, на кроликах в основном, а на самом деле диапазон охватывает исследование все от микроорганизмов, от простейших там, все охватывает. Все реагирует, все живое реагирует на такие маленькие интенсивности. То есть изменяется, скажем, у простейших, да, у них изменяется режим их движения, снижается подвижность, там, вот у них очень просто, очень хорошо видно.
Ой, я очень надеюсь, что эта передача была полезна и нашим зрителям, слушателям. Я еще раз напомню, мы говорили об электромагнитной безопасности в столице, надеюсь, не последний раз, и мой гость, директор Центра электромагнитной безопасности, собственно говоря, Олег Григорьев. Спасибо вам большое, Олег Александрович, да, очень интересно, вам, мне кажется, у многих появится повод задуматься.
Спасибо.
Эксклюзивные интервью, уникальные репортажи. Только у нас.